Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Социальные сети и война. В 2008 году прообразом социальных сетей и их реакции на военные действия была интернет-платформа «Живой журнал». Эта архивная программа была посвящена реакции сетевого сообщества на грузино-осетинский конфликт и вторжение России в Грузию. Участники обсуждения. Главред сайта журнала «Русский репортер» Андрей Борзенко, ныне в эмиграции. Журналист Олег Кашин эмигрировал в Великобританию. Илья Яшин, оппозиционный политик, сегодня под арестом. Антон Носик, один из отцов-основателей «Рунета», ныне покойный. Писатель и блогер Алмат Малатов уже несколько лет работает врачом в Израиле. С него и начнем.
Ну, честно говоря, меня поразило за пределами моей ленты, моего круга чтения, то, что, ссылаясь на блог инсайтера, на блог девушки, которая находится в зоне конфликта, молодой человек, аккуратно проигнорировав описание военного ужаса, описание потерь, радостно гордится тем, что вот как оперативно реагируют наши военные силы. И вот эта тенденция, как массовая тенденция полководцев в кухонных тапочках, сидящих на уютных кухоньках и воюющих в интернете, меня не столько поражает, сколько удручает.
Алмат Малатов, спасибо. Антон Носик, пожалуйста.
Ну, я тоже был сильно удручен степенью потери человеческого лица некоторыми комментаторами в блогах, тому, как люди писали какие-то вещи чудовищные и немыслимые, и с каким остервенением, упорством и настойчивостью. Впрочем, это происходит во время любого такого конфликта, где блогеры так или иначе эмоционально вовлечены. То есть, по сути дела, блогосфера сконцентрировалась на выплескивании эмоций и на малоинформативном эмоциональном обсуждении, кто преступник, а кто здесь герой. Что касается огромного количества всевозможных фейков, провокаций, заведомой дезинформации и так далее, в общем, можно констатировать, что тут сформировалась некоторая индустрия, что большое количество людей в настоящее время за зарплату создают какие-то мнимые сущности. У них это работа. Они эту работу работают, они отчитываются перед заказчиком, сколько они постов вывели в топ Яндекса, они отчитываются о том, сколько они собрали комментариев. Естественно, отчеты эти липовые, то есть они создают виртуалов, которые сами себя поддакивают, которые друг на друга ссылаются. Эта индустрия, как всякая индустрия, это не более крупная индустрия, чем спамеры. То есть с ними тоже можно бороться, нужно просто понимать, что эти люди есть среди нас, что они получают зарплату за то, чтобы нас обманывать.
Антон Носик, спасибо. Может быть, Олег Кашин?
Ну, на самом деле, я немного даже горжусь тем, что за дни войны я не написал почти ни одного поста, да, про войну, потому что участвовать в этом канале было бы не очень приятно. Единственный текст, который я на эту тему написал, это было вызвано служебной необходимостью для журнала, для нашего, в рубрике «Обзор событий недели». И как раз вот, да, мне кажется, это важное наблюдение. Я просто застал ввод российских войск в Южной Осетии в зале вылета аэропорта Челябинска, где я был в командировке. И вот до этого полдня, да, начиная с ночи, я считал, собственно, ЖЖ, да, и наблюдал за тем, как все говорили о том, что Россия сдала Южную Осетию, кругом измена, трусость, обман и так далее. И вот наблюдал за реакцией так называемых простых людей, да, которые вылетали из Челябинска в Москву. Никто не удивился, да. Все воспринимают это как должное. Опять же, что поразительно, ни у кого нету там пацифистских настроений, настроений, что война это ужас. Да, так и надо, значит, надо вводить войска. Давайте брать Тбилиси. Во-первых, различие между вот как бы продвинутой аудиторией и как бы простыми людьми, оно бросалось в глаза в этот раз как никогда, да? И в конечном итоге и те, и другие не вызывают никакой симпатии, потому что вот это настроение, похожее на 14-й год, да, когда вот там, не знаю, сейчас победим Кайзера и все будет хорошо, да, оно просто настолько было омерзительно, что я не могу назвать ни одного пользователя ЖЖ, который бы мне вот в эти дни вызывал симпатию.
Спасибо. Олег Кашин, Андрей Борзенко.
Кроме того, о чем уже сказали Олег и Антон, конечно, была еще одна составляющая для каждого из нас. Блоги были, если не источником информации, на самом деле, то, по крайней мере, мы пытались там найти какую-то информацию, в частности, информацию о друзьях, знакомых, о друзьях друзей, там, о родственниках друзей. И, ну, в общем, безусловно, самым тяжелым был именно этот момент узнавания каких-то печальных новостей о родственниках друзей, о коллегах. И вообще о разрушениях.
Давайте мы Илью Яшину послушаем.
Мне, честно говоря, довольно сложно оценивать всю эту историю со стороны, потому что я, честно говоря, переживал ее довольно лично с первого дня. Дело в том, что в зоне конфликта, буквально под бомбежками бомбоубежища в Цхинвале, с первого дня войны оказался мой друг Миша Романов, который готовил в Цхинвале репортаж для журнала New Times, и о войне я узнал, собственно, от него. Буквально полчетвертого ночи у меня раздался звонок на мобильный телефон, и Романов, буквально перекрикивая взрывы, разрывающиеся снаряды, прокричал мне, что началась война, ну и какие-то сказал буквально общие фразы о том, что город бомбит артиллерия, стреляют из градов, всех согнали в подвалы, горит здание правительства республиканского, горит университет. То есть какая-то такая общая буквально первичная информация. И я прям буквально в 4 же часа у него в ЖЖ эту информацию запустил. И, конечно, это вот были не самые приятные часы в моей жизни, потому что люди в бомбоубежищах, в подвалах старались отключать мобильные телефоны. Как только они включали, это привлекало бомбы. Действительно, люди относятся к блогам как к альтернативному источнику информации. Я уж не знаю, я не думаю, сейчас нет особой возможности оценить, насколько они выполнили эту миссию. Но то, что есть запрос, совершенно очевидный. Запрос к блогам как к альтернативному источнику информации, это очевидно.
Илья Яшин, Антон, ваше соображение?
Мы, наоборот, привыкли к тому, что в блогах больше информации о событиях, чем где угодно еще. Потому что во время тюльпанной революции в Киргизии по улицам Бишкека ходит девочка Лена Скачила, 20 с немногим летняя, с фотоаппаратом. И то, что она снимает, это то, что знают про эту войну все центральные СМИ, информационные агентства и телеканалы. Да, вот это то, к чему мы привыкли. Мы привыкли, что когда Новый Орлеан затапливает, то, значит, какие-то люди просто снимают на свои мобильные телефоны такие кадры, которых корреспондентам не добыть, потому что корреспондентам просто не попасть в зону бедствия. Мы привыкли к тому, что когда, значит, Израиль бомбит Южный Бейрут, то вот у нас блогерша, которая сидит в Бейруте и видит эту бомбежку из окна, а вот у нас блогер, который резервист армии обороны Израиля, призванный и участвующий в этих действиях, а вот у нас люди сидят в бомбоубежище в Кирьят-Шмоне, выходят из этого бомбоубежища и пишут в блоге, как они там сидели. Мы имеем картинку трехмерную от людей, на которых не наложены никакие цензурные ограничения. Вот к этому мы привыкли. Из Цхинвала этого не было. У людей не было способа делать фотографии, их передавать. У людей не было электричества, чтобы питать ноутбуки. У людей не было интернета. Поэтому, когда человек раз в 8 часов смсит московского знакомого и передает ему какую-то фразу, увы, это не то, к чему мы привыкли. Это возглас.
Антон Носик, Алмат Малатов. Ну,
по факту мы имеем следующее. Толком мы не знаем, что произошло, и фактически обсуждая тему ЖЖ и война, мы можем обсуждать только реакцию ЖЖ-пользователей, на мой взгляд.
Ну и информацию в том числе, потому
информации было очень мало. И, скажем так, вот я все-таки хочу поговорить о совершенно дикой реакции, в которой нормальная человеческая реакция на войну, на разрушение, на гибель людей отсутствует. Присутствует какая-то политизированная истерика.
Патриотическая, вы имеете в виду?
И патриотическая, и наоборот. То есть фактически мы получили истерику. Вот и редкие разумные голоса, что ж вы такое несете, люди гибнут, какая разница-то, собственно, кто эту войну начал из политиков, и для меня первичное мирное население, несомненно. И я, на самом деле, был в ужасе от того, что действительно, люди, не нюхавшие ни вонь, ни смерти, как там один пришел молодой человек и журналисту в комментариях написал: «Вы тут все врете», сидя на уютной кухоньке. Ну, ему, конечно, виднее. Такое ощущение, что коллективное тело стало замещать тело индивидуальное в сознании людей, и это очень страшно.
Алмат Малатов, спасибо. Илья Яшин.
Вообще, здесь, я думаю, нечему удивляться. Любая, наверное, война сопровождается истерикой, там, псевдопатриотической, там, и так далее. Другой вопрос, что вот это вот такая милитаристская, совершенно агрессивная и, ну, просто неадекватная истерика, она исходила от людей, которые, ну, в некотором смысле олицетворяют власть. Вот эти вот митинги, которые напрямую транслировались, которые выводились вот по той технологии, которую Антон описывал, в толпы, на меня они довольно удручающее впечатление произвели. Это дико, конечно, когда выходят там 20-25-летние парни с лозунгами «Танки на Тбилиси», и при этом они прекрасно могут видеть на фотографиях своих же ровесников, которые, ну, просто мертвые лежат на поле боя после битвы. При этом сами в Тбилиси не рвутся. То есть, покричав «Танки на Тбилиси» на митинге, они возвращаются обратно в свои уютные московские квартиры и продолжают играть в игрушечных солдатиков, а их ровесники-то в зоне конфликта гибнут по-настоящему. Вот этот вот цинизм меня, на самом деле, просто потряс. С другой стороны, как реагировать на такие вещи, тоже не очень понятно, потому что сорваться на какой-то такой нравоучительный пафос очень-очень не хочется.
Ну как, с брезгливостью реагировать, да и все, больше никак.
Добавляет Алмат Малатов. Олег Кашин.
Да, я бы хотел немножко обострить дискуссию, на самом деле. Давайте. Просто эта война, да, стала таким зеркальным отражением, как мне кажется, двухлетней давности войны Израиля и Ливана. И блогеры были активно в ней задействованы, именно как комментаторы, свидетели и, ну, по сути, участники войны, да. И просто, ну, один в один повторялись такие истории, да. В тот раз блогеры разоблачали фотографа-рейтера, который фальсифицировал фотографии горящего Бейрута, по-моему, да. Сейчас тоже блогеры пытались разоблачать фотографов того же рейтера, которые вроде бы то ли фальсифицировали, то ли нет фотографии из горя. И на самом деле меня немножко раздражало то, что одни и те же люди, которые тогда говорили, да, рейтер врет, да, сейчас говорили, рейтер не может врать, потому что рейтер не может врать никогда. На самом деле мы, как мне кажется, еще не научились вот присутствовать на войне сами, поскольку наше присутствие в блогах — это и есть присутствие на войне. Вот, и как раз вот в том числе и с двойными стандартами здесь мы тоже столкнулись, потому что вот реально одни и те же люди, которые тогда говорили, танки на Бейрут, да, сегодня говорят, танки на Тбилиси — это плохо, да, хотя в чем разница, я не вижу, там война и здесь война, да.
Олег Кашин, Илья.
Я как бы, да, продолжаю обострять дискуссию, я могу, да, там и дальше провести пример, там, да, 99-й год, война в Чечне. Те люди, которые сегодня говорят, что Южная Осетия имеет право на самоопределение и независимость от Грузии, призывали сравнять с землей Грозный в свое время. И те имперцы, которые сегодня требуют танков на Тбилиси, совершенно спокойно требовали разбомбить Грозный. Поэтому двойные стандарты – это вообще такая для политики вещь нормальная. Ну и в блогах она сейчас тоже встречается просто повсеместно.
Андрей Борзенко.
Вопрос двойных стандартов и цинизма людей, которые спокойно реагируют на то, что гибнут люди, и при этом устраивают между собой совершенно дикие разборки. Эта история, ну, не столько блоговая, сколько, ну, вполне офлайновая, если можно так сказать.
Социальные сети и война. Архив 2008 года. Грузино-осетинский конфликт. Российское вторжение в Грузию.
Антон Носик.
По поводу критики Ройтерса, как человек, активно принимавший в ней участие во время Ливанской войны, я хотел бы заметить, что логически этот упрек ущербен. Лента Ройтерса в те времена, когда мы разоблачали конкретный репортаж фотографа Аднана Хаджа, использовавшего Photoshop, эта лента включала 900 фотографий. Мы анализировали одну фотографию, на которой были достоверно выявлены признаки использования фотошопа. Агентство Reuters признало, что эта фотография была фальшивая. Авторитет агентства Reuters, безусловно, пострадал. Но агентство Reuters дало себе труд признать использование фотошопа и удалить эту фотографию из своей ленты. Что касается фотографии из Гори. В городе Гори, насколько я понимаю, российская бомба попала в грузинский склад боеприпасов. Склад боеприпасов взорвался. И разлетевшимися оттуда осколками и снарядами были убиты люди, находившиеся на улицах Гори. Их примерно было человека 4. И все эти 4 трупа на фотографиях есть. ничего из этой информации не опровергается российскими военными. Это все общеизвестные факты. Что конкретно было фальсифицировать в репортаже из Гори? Вот один мужик в клетчатой рубашке лежит мертвый. Вот женщина в красном лежит мертвая. Вот мужик обнимает труп своего родственника. Что там фальсифицировать? Кто-то спорит с тем, что в Горе погибли эти люди? Или фотографам надо было что-то специально делать, чтобы изобразить, что люди погибли, когда они на самом деле живы? Там не было предмета никакого для фальсификации. Рустем Адагамов, который был первым публикатором, потому что он на ленту подписан, Ройтерсовскую, и у которого все эти фотографии взяли, написал: «Я не сомневаюсь в том, что эта фотография подлинная, потому что я знаю этого фотографа, это профессионал, это военкор, я знаю его лично». Не шла речь о том, что агентство Reuters не может ошибаться. Шла речь о том, что этот человек под пулями и под взрывами снимающий не фальсификатор.
У нас на сайте выложена съемка одного из наших грузинских коллег. Это бомбардировка в Горе. Эта съемка может кое-что добавить к тому, что вы, Антон, рассказали. Но мы в перерыве заговорили о том, как же ЖЖ реагирует на количество погибших, пропавших без вести, потому что понятно, что официальные данные под очень большим вопросом. Андрей Борзенко.
Мы говорили, что списков практически нет, что появились списки имен миротворцев. Количество погибших в Цхинвале, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, была речь о 2000, о 1500, были поставлены под сомнение. И, с одной стороны, многие говорили, что это завышенные цифры и, соответственно, основание ввода российских войск в Осетию и уж тем более в Грузию не было. С другой стороны, раздавались реплики о том, что на самом деле погибших намного больше. Как мне кажется, любой вменяемый человек в этой ситуации пожертвовал бы своим доверием более или менее зыбким к вменяемости и адекватности действий российских властей ради того, чтобы все-таки погибших там было меньше.
Андрей Борзенко, Антон Носик.
Просто нужно прекратить увязывать между собой эти два обстоятельства. Это сколько людей погибло и насколько адекватными были действия российских властей. На мой взгляд, это совершенно не связанные вещи. Другой вопрос, что, естественно, у этой операции в таком контексте ограниченные цели, ограниченные задачи. Вывести из-под удара миротворцев, прекратить военные действия, развязанные в нарушение многосторонних соглашений. Что касается цифр о погибших, мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
Антон Носик, Олег Кашин.
Я просто хотел бы вернуться именно к теме, вот как ведут себя блогеры в такой ситуации. В городе Перми, по-моему, живет популярный достаточно ЖЖ-юзер под ником Сом. Его зовут Малхас, он грузин, да, такой именно активный патриот Грузии, да, живущий в Перми. Вот. И когда, собственно, этот Малхас стал выступать с прогрузинских позиций, когда началась война, один из московских блогеров, причем работающий на одной из госструктур, да, он опубликовал себя в ЖЖ, там, фамилия, имя, отчество, домашний адрес, все такое этого Малхаза, что вот там живет враг, да, как бы.
Олег Кашин.
Принадлежит мародеру.
Мародер, конечно.
Илья Яшин.
Ну, я думаю, что нам действительно нужно подождать, и количество жертв более или менее адекватная цифра появится, потому что я думаю, что в нынешних условиях скрыть это просто будет невозможно. Там достаточно и сейчас и иностранных, и российских журналистов.
Я думаю, что они не поленятся, эти журналисты, посетить судебных медиков, которые, в общем, способны пролить какой-то свет на происходящем.
Вспомните Беслан. Тут дело вообще не в журналистах. Дело в том, что после X убитых возникает X свежих могил. Никто не будет там рыть 2000 могил для того, чтобы похоронить 120 человек, если местных жителей погибло 120. Фальсификация очень осложнена, и с этим связано то, что мы сейчас не имеем правдивой информации. Просто ее выход откладывают так же, как в свое время откладывали правдивую цифру о количестве детей, попавших в заложники в Беслане.
Илья Яшин.
В таких историях всегда там есть тенденция, что генералы занижают количество погибших солдат и при этом завышают количество погибших мирных жителей при агрессии там, стороны врага.
Илья Яшин, спасибо. Антон?
Я основываю все свои представления о военных действиях на аналогиях с теми военными действиями, которые я наблюдал с близкого расстояния в государстве Израиль. Вот вам могу сказать, что во время Ливанской войны израильским спецназовцам приходилось участвовать в очень тяжелых операциях на территории противника, штурмуя бункеры Хизбаллы, в которых она окапывалась много лет. Так вот, в войне, длившейся несколько месяцев и изобиловавшей такими эпизодами, самым большим случаем гибели в одном эпизоде израильских солдат был случай, когда резервисты сидели на лужайке в кибуце Кфар-Гилади по израильскую сторону границы. И просто прилетел снаряд и убил 11 человек, сидящих на той лужайке. Ни в каком другом боестолкновении той войны 11 израильских солдат в одном месте не погибли. Соответственно, самая большая одноразовая потеря израильской армии вообще на моей памяти, это было столкновение двух вертолетов в абсолютно мирное время в ходе учений. Вертолеты были транспортные. Да? То есть, по большому счету, пока не пересчитают всех поименно, всех погибших, да, вот из поражающей силы снарядов вообще никак количество жертв не вытекает.
Антон, Алмат Маладов.
Мне вспомнились высказывания, которые натыкался. Ну, у нас нет информации, да, может быть, действительно официальные источники нас дезинформируют, но ведь так и надо. Им виднее. Вот это вот я встречал несколько раз, с одной стороны. С другой стороны, я встречал совершенно замечательное высказывание. Да как смеете вы быть не на стороне российских источников информации? Если вы россиянин, вы обязаны поддерживать любую информацию, которую дают официальные СМИ. Иначе какой же вы патриот? То есть я опять возвращаюсь к человеческому фактору. Но даже не знаю, что это. Это этическая аберрация, нравственная аберрация. Даже не могу сказать.
Может быть, это просто душевная леность. Алмат Малат, спасибо. Олег Кашин.
Да, как раз подхвачу мысль Алмата. Натолкнулся на пост одного, опять же, патриотически настроенного пользователя, который писал, что вот те, кто не согласен с официальными СМИ, те являются дегенератами и подонками. Я ему написал, что тут неважно, согласен я со СМИ или не согласен, но если кто-то кого-то вот по какому-то групповому признаку записывает дегенерата, то первая мысль либо самому записаться в них, либо сказать, сам ты дегенерат. На самом деле, всегда есть люди, которые пишут письма в редакции, да, пишут, например, открытые письма английской королеве и так далее. Да, на радио звонят, естественно. Это такая клиника, с которой ничего не поделаешь, но всерьез ее обсуждать, по-моему, просто несерьезно.
Олег Кашин, Илья Яшин.
Я бы на самом деле проблему преуменьшать не стал, потому что есть такое сообщество, например, ЖЖ. Называется RuPolitics, где, ну, довольно много людей собирается, там к нему, конечно, относятся все очень специфически, но все читают, и практически, наверное, все политизированные пользователи периодически туда заглядывают. И там была целая кампания с требованием цензуры. Там было несколько больших дискуссий крупных с требованием забанить всех людей, которые озвучивают позицию, отличающуюся от официальной точки зрения. И надо сказать, что дискуссия эта, ну, была довольно бурной, и я не могу сказать, что вот там однозначно там преимущество было на одной или на другой стороне. Но там модераторы сообщества, в принципе, заняли такую достаточно адекватную линию и сказали, что наше сообщество исходит из принципа свободы слова, и там любой может говорить все, что считает нужным. Однако, вот я бы обратил на это внимание, все-таки дискуссия была массовой.
То, что шея мерзнет без ярма, собственно, ни для кого не новость, да?
Зря вы сейчас обидели всех людей, которые периодически звонят на радио для того, чтобы высказывать свои мысли. Я бы все-таки так призывал быть аккуратнее с формулировками.
Спасибо, Илья. Давайте мы, может быть, действительно попытаемся в финале программы поговорить о каких-то вещах, которые проявила эта война в отношениях ЖЖ. Мы уже сказали, что это отсутствие прямой информации или малое ее количество. Это некоторые эмоциональные реакции, связанные с идентификациями государственными. Ну, может быть, что-то новое появилось.
Фобии в обществе очень высокие. Ну, собственно, все перечисленно проявлялось и до этого.
Ну вот про ксенофобию я как раз хочу сказать некоторое количество добрых слов. Мы очень хорошо помним скандал, никак не связанный с гибелью людей, а связанный с временным задержанием на несколько часов российских военных в Тбилиси, который вылился в совершенно оголтелую травлю лиц кавказской национальности по всей Москве.
Я читал комментарии к постам инсайдеров. Собственно, туда прибегало достаточно много количества людей с откровенно ксенофобскими высказываниями. Все-таки я выходил за пределы своей ленты и натыкался на достаточно неприятные посты.
Слово «грызуны», кстати говоря, в газете МК потрясающая статья в «Московском комсомольце», что вот да, поскольку говорить «убей грызуна» не политкорректно, мы говорим «убей грызуна», да, пишет газета с массовым тиражом.
Но термин пришел из недр ЖЖ, Олег Кашин.
ЖЖ его, по крайней мере, встречал вот в течение всей кампании.
Он еще раньше
появился,
был.
Когда, собственно, была антигрузинская кампания, и появился этот юзерпик «Я грузин», а также пол, прочие предметы быта с этой надписью. Кто-то как раз это обшучивал, ставя себе там на юзерпик «Я грызун». Но в этом, в общем, не было как раз ксенофобского оттенка. Это была скорее реакция,
против грузин,
скорее
против тех людей, которые носили значки «Я грузин».
Андрей Борзенко, Илья Яшин. Есть какие-то соображения еще? Что бы хотелось напоследок?
Люди показали, что умеют и любят следовать стадному инстинкту, который, как бы, все-таки не очень приятное явление, и, как правило, не умеют критически оценить информацию. Любой слух, любая абсолютная ерунда подхватывается, тиражируется и так далее.
Олег Кашин, спустя.
Я могу пожелать только все-таки быть людьми и помнить о том, что военные действия, война как таковая, не повод для дешевого пафоса, это скорее повод для сочувствия, скорби. Ну, все-таки давайте понимать, что первичное, что вторичное в данной ситуации. Это локальный конфликт, в котором более всего страдает мирное население.
Алмат Малатов, спасибо. Илья Яшин.
Мне кажется, что вот эта вот история на примере блогов оголила те проблемы, которые очень глубоко существуют в нашем обществе, и связаны они, наверное, с тем, что общество до сих пор переживает очень глубокую стадию постимперского синдрома. Ну, совершенно для меня очевидный и такой неприятный итог, что, перефразируя знаменитую фразу, голубей совершенно очевидно заклевали в блогах ястреба. То есть голоса пацифистов были слышны в значительно меньшей степени, чем голоса милитаристов, тех, кто требовал войны и хотел крови вот за чужой счет. Вот это не очень приятный итог. А то, что уровень ксенофобии был ниже, чем можно было ожидать, это такой довольно хороший итог, на мой взгляд.
Илья Яшин, Андрей Борзенко.
Ну, что было хуже слышно тех, кто более вменяем, это как раз достаточно обычная ситуация для блогов, для чего угодно. Я единственное еще хочу сказать, что наш разговор идет не впрямую, а мы еще сегодня могли видеть, что война не закончилась, да, что продолжаются боевые действия.
Андрей Борзенко. Антон Носик, пожалуйста.
Ну, хочется закончить на позитивной ноте. Итогом любой войны, как бы долго она ни продолжалась, является наступление мира и период послевоенного восстановления всего, что разрушено. В частности, это не только энергоснабжение Южной Осетии, не только пострадавшие от обстрелов дома, это не только раненые, которых надо вылечить, но и моральный климат в обществе.
Социальные сети и война. Архив 2008 года. Грузино-осетинский конфликт. Российское вторжение в Грузию.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Спектакль «Мемория» был сыгран в центре имени Мирхольда всего два раза в начале февраля. После вторжения России в Украину и введения цензуры спектакль был отменен, а центр Мирхольда ликвидирован как организация. Постановка была посвящена хронике общества «Мемориал» от его создания до закрытия. Основа этой документальной драмы – судьба немецкой актрисы Каролы Нейр, звезды берлинского авангарда, подруги Бертольда Брехта, которая эмигрировала в Советский Союз в середине 30-х. Вместе с мужем она искала политическое убежище, но попала под обвинение в троцкистском заговоре и умерла в тюрьме от тифа. Карола Нейр была одной из знаменитых актрис Германии 30-х годов.
Уроженка города Мюнхен, германская подданная, член КПГ сосло, пара документов не имеет. Вид на жительство, отдела регистрации ГУ, РКМ, НКВД, СССР. Проживает город Москва, улица Краснопрудная, 26. По профессии актриса. За границей в Мюнхене мать, два брата и две сестры. В СССР муж Бейкер А.Г. Арестован НКВД. Репрессия никогда не подвергалась. От 7 июля 1936 года. Допросил начальник 8-го отделения МО у НКВД СССР лейтенант госбезопасности Бурашников. Как долго вы жили в Берлине и в какой среде вращались? Каролина Генштейн. Я проживал в Берлине с 1926 года по 1929 год. Обращалась преимущественно в среди художников, писателей, поэтов. После 1929 года я вступила в личную связь с пролетарским писателем Бертольд Брехт. Мое окружение начинает составлять преимущественно представители левой интеллигенции в области искусства.
Не бывает величия в актерской игре без величия в человеке. К зрителю со сцены мгновенно перекидывается именно искра от актерской личности. Все великие актеры – личности. Они значат что-то сами по себе. Но их значение гигантски возрастает благодаря последней роли, которым они пользуются, чтобы представить себя. Мы, актрисы, попадаем в свою стихию только на сцене, спотыкаемся не только в жизни.
Карола Нейр была единственной женщиной среди деятелей немецкой культуры, которые подписали воззвание к жителям Саарского региона во время плебисцита 1934-1935 годов. Тогда решался вопрос о возвращении области в состав Германии. Гитлеровское правительство проводило политику, в том числе пропагандистскую, которая удивительным образом напоминает нынешние аннексии восточных областей Украины. За присоединение к Германии проголосовали 90% уроженцев Саарской области.
Воззвание к жителям Саарской области. 1934 год. Газета «Фолькштиме». Орган социал-демократической партии Саарской области.
Немцы обращаются к вам, саарцам. Вы хотите участвовать в фашистском варварстве? Вы хотите смерти и свободы? Вы хотите провести свою жизнь в решетке огромного концентрационного лагеря, который называется гитлеровской Германией? Вы хотите, чтобы ваши жены и дочери лишились работы и куска хлеба? Вы хотите ли, чтобы вашим сыновьям было запрещено поступать на работу до 25 лет? Вы хотите, чтобы Гитлер обрезал вас в экономическом построении? Вы хотите стать соучастником убийства? Вы хотите новой чудовищной войны, гораздо более страшной, чем последняя мировая война, которая унесла миллионы жизней? Нет, немецкие саарцы, вы этого не хотите. Вы хотите, чтобы Саарская область по-прежнему оставалась форпостом борьбы за свободу Германии. Вы хотите сохранить ваше право на самоопределение и свободно самим решать вопрос о своем присоединении к освобожденной от Гитлера Германии. Немецкие саарцы, мужчины и женщины, рабочие и интеллигенты, служащие, ремесленники, вы хотите мира. И поэтому вы против выдачи Саара.
Гитлеровской Германии.
Генрих Манн.
Леон Фейхтвангер.
Леонгард Франк.
Альфред Кер.
Йоханн Рербехер.
Оскар Мария Граф.
Карола Нейр.
Густав фон Вагенхайм.
Комментируют историки Василий Кузнецов и Ирина Щербакова.
После подписания пакта Молотова-Риббентропа определенное количество немецких коммунистов, в том числе, которые находились в сталинских лагерях, были отправлены в Германию. Точно так же было возбуждено дело по отправке Каролы Нейр. И немецкое посольство в Москве написало ответ, что они не готовы ее принять в связи с тем, что она к этому моменту утратила свое германское гражданство. Ее лишили гражданства как раз за ее подпись в воззвании против присоединения Саара к Германии. Существуют документальные доказательства, что спецслужбы нацистской Германии завели дело на Каролу Нейр. Она находилась в сталинских лагерях, а в Германии было дело и было указание, если вдруг немецкие войска дойдут до той тюрьмы, где она содержится на территории Советского Союза, она подлежала аресту и отправке в Германию.
Ее не выдали, потому что немецкая сторона отказалась. Но выдали очень многих. Это были сотни людей. Да. И если это были коммунисты, то очень были большие шансы попасть в концлагерь
сразу.
Прямо. Там было вот с одной из женщин, такой Маргареты Бубер-Нойман, которая нам и рассказала о днях, которые она провела в Бутырко в камере вместе с Каролой Нейр. А Каролу Нейр, я думаю, если бы ее выдали, конечно, ее ждал концлагерь. У нее на самом деле был выбор между веревкой и удавкой, как говорила Ахматова.
Ирина Щербакова, историк-германист, сотрудница мемориала, много лет занималась архивом актрисы Каролы Нейр и ее судьбой в России.
Она выбрала СССР. Ее туда ее искусство, в общем, привело, потому что она была актрисой, хотя она была очень разноплановой актрисой, но она была очень современной, и эта ее судьба вела ее налево, конечно, все время. Она стала жертвой вот этой энергии, мощной энергии заблуждений. И она привела ее в СССР. И там оказалось, что она попала ровно в диктатуру, но другого цвета, более лицемерную, красную, но совершенную диктатуру, где у нее тоже шансов не было. И Брехт уже давно в эмиграции сам, он в Швеции. И он узнает, что постепенно вообще арестованы очень многие люди, которых он знал. Его мучает, я даже думаю, совесть, потому что он понимает, что она ведь, так сказать, это искусство ее туда привело. И вот он пишет письмо Фейхтвангеру, ужасно осторожное. Удалось ли вам что-нибудь сделать для Нейр, который сидит в Москве? Я прошу вас навести справки. Фейхтвангер отвечает, такое письмо длинное, оно, в нем там разные, так сказать, всякие другие события, где-то вот в середине. Карола Нейр в то время, пока я там был, находила заключение. Она заказала замешанный в предательском заговоре ее мужа. И дальше Брехт все-таки пытается снова. Он опять ему пишет письмо. Может быть, можно послать телеграмму, может быть, можно спросить. Очень осторожно он все время говорит, что ну только так, чтобы это не повредило Советскому Союзу, чтобы мы не оказались сочувственниками Геббельса, что это вот ужасно характерно. История произошла столько лет назад, она такая характерная. И это оказывается, конечно, истории, ну, предательство, это, может быть, сильно сказано, но выбора между этими диктатурами. А цена этого выбора была цена жизни.
А вот эпизод спектакля «Мемория». История иммигрантов, которая удивительным образом перекликается с сегодняшним днем.
Я всегда считал неверным название, которое нам дали эмигранты. Это значит...
Комментирует историк мемориала Ирина Щербакова.
Германии не было о ней вообще ничего. Потом, когда Брехту предложили создать театр в Восточном Берлине, и он стал создавать вот этот свой театр Шифтпауэр, там знаменитый Берлинер ансамбль в конце 40-х, то его стали спрашивать, а где Карола Нейр? Самое трагическое, что ведь очень многие актеры, с которыми она играла, да и режиссеры, ну, как и Брехт, пережили это все. Как, так сказать, судьба такая жестокая вещь. Она в каком-то смысле поступила честно. И вот она подписала это воззвание, она единственная женщина из этих 28 мужчин. За это очень трагическая расплата. За этот ее выбор. Жуткие эти годы в тюрьмах. Она получила 10 лет одиночного тюремного заключения. Так же, как и Гинзбург. За так называемую контрреволюционно-троцкистскую деятельность. Только тюрьмы были переполнены в 1937 году. Поэтому в Ярославле она оказалась так же, как и Гинзбург, в камере еще с одной соседкой. Я уже не говорю, какие это тюрьмы и в каких условиях она умерла. Страшная тюрьма Солилецкая, чудовищная. Значит, она была создана в 19 веке. В камере 50 человек, даже трудно себе представить. Это зима 41-42 года, тиф. Никакой еды, вши, грязь вообще. Как вот из этого, так сказать, блеска этого театра, где она оказывается, где и какова расплата. Значит, и есть такие судьбы, ну, Клаус Манн, вот фильм «Мефисто». Герой этого фильма был близким, знакомым Каролы Нейр, Густав Грюнкенс. И он выбрал другую сторону. И в 56-м году он приезжает с Фаустом на гастроли в Москву. Пастернак приглашает его к себе. Большой актер. И очень многие так. И ее судьба потому такая символическая, потому что она за это заплатила.
Карола Нейр и общество «Мемориал». Бертольд Брехт и Андрей Сахаров. Спектакль «Мемория» в центре Мейерхольда. Слова Бертольда Брехта сейчас звучат в нем как предостережение.
Во время маршировки многим недалек, что враг находится во главе колонны. Голос, подающий команду. Это голос врага. Произносящий грозные речи против врага. Сам враг.
Из дневника Бертольда Брехта, 1939 год.
И кольцо арестовано в Москве. Моя последняя русская связь там. Никто ничего не слышал о Третьякове, который якобы японский шпион. Никто ничего не знает о Кароле Нейр, которая якобы занималась в Праге троцкистскими делами по поручению своего мужа. Трайк и Ася Лацис мне больше никогда не пишут. И Белла Кун арестован. Мейерхольд потерял свой театр. Но, кажется, продолжает заниматься оперной режиссурой. Литература и искусство, кажется, в полном дерьме. Политическая теория подыхает. Есть нечто вроде по-чиновничьи пропагандируемого жидкого, беспробного, пролетарского гуманизма. Брэк Беньямину, 1938 год. На самом деле у меня там нет друзей. И у самих москвичей их тоже нет. Как у мертвецов.
Комментарий Наны Гринштейн, драматурга, автора пьесы. Работа над ней и последние суды над мемориалом шли параллельно.
Я очень хорошо помню вот эти последние судебные заседания, конец декабря, и телеграм-канал мемориала, которым выкладывались прямо онлайн новости из суда, и я прямо сразу же их вносила в пьесу непосредственно в момент, когда они появлялись. Спектакль вышел в день рождения Мейерхольда в ЦИМе в феврале 2022 года. А дальше мы все знаем, что произошло. И сейчас, когда я вспоминаю этот показ, и вспоминаю стихи Брехта, которые вошли в эту пьесу, я поражаюсь тому, как это зазвучало буквально через 2 недели после этих показов. Не знаю, могу ли я взять на себя право как-то сравнивать ситуацию Нейр и ситуацию Брехта, и ситуацию других антифашистов немецких во время Второй мировой войны с тем, что происходит сейчас с теми, кто борется с режимом Путина, либо бежит, кто спасается и спасает. Трудно избежать вот такой параллели. Я вот несколько дней назад, а я сейчас в Германии, мы уехали с тремя чемоданами, у нас, в общем-то, ничего нет, теперь это какая-то новая жизнь. Разбирая, наконец, чемоданы, я обнаружила у себя в сумке билетик на 10 февраля, мемория ЦИМ. За все эти месяцы я не держала в руках ничего более дорогого мне.
Спектакль создает большой историко-политический контекст. Он напоминает, что история общества «Мемориал» связана с диссидентским движением, перестройкой, наконец, с возвращением Андрея Сахарова из ссылки и его знаменитым выступлением на съезде народных депутатов. Ксения Чигина, актриса, которая играет Карлу Нейр, полностью читает эту речь, отчасти пародируя картавую манеру Сахарова. Его пытаются прервать и захлопать. Театр воспроизводит телевизионную хронику.
Последний. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности. Продолжаем. Уже нет давно опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире. Больше, чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию по подготовке решения о сокращении срока службы в армии с перспективой перехода в национальной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение. Разоружение, включая полное запрещение ядерного оружия, мое выступление имеет принципиальное значение, я продолжаю. Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления, имперской политики разделяй и властвуй. Жертвой этого наследия являются малые союзные республики. И десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Жертвы имелись большие народы, в том числе русский народ, на плечи которых лег основной вкус имперских амбиций и последствия антиризма и догматизма во внешней и внутренней политике. Необходимы срочные меры. Я предлагаю обсудить переход к федеративной горизонтальной системе национально-конституционного устройства.
Слова академика Андрея Сахарова – это еще одно историческое предупреждение. Один из героев пьесы Арсений Рогинский, историк-диссидент, который после возвращения из советских лагерей включается в народное движение по восстановлению памяти о жертвах репрессий. Его словами напоминается, что Михаил Горбачев на похоронах Андрея Сахарова обещает исполнить просьбу вдовы академика Елены Боннер об учреждении общества «Мемориал». Вот одно из последних выступлений Рогинского. Актер Михаил Шамков.
Все сочувствуют жертвам террора. И какой-нибудь мэр сочувствует жертвам террора. И даже губернатор сочувствует жертвам террора. И президент Путин сочувствует жертвам. И простые люди тоже сочувствуют безвинным жертвам. Это похоже, знаете, на что? Как будто все вот ставят свечки. В церкви внутренне ставят свечки. Но чей это террор? Кто совершил этот террор? Если не ответить на этот вопрос, то все так и останется на этой так называемой ленточке сочувствия. Похоже, массовое сознание к источнику террора относится как вот во время средневековой эпидемии. Жили мы. А потом пришла чума, умерло очень много людей, а потом чума ушла, мы продолжаем жить. Но это ведь не так. И ответ мемориала довольно простой. Это был террор государства против человека. Тут не так важны места, на которые, согласно многие из этих сочувствующих, Сталин, конечно, виноват. Но если бы не террор, если бы не массовый террор, то большевистская власть, конечно, не удержалась. Государственный террор – это важнейший способ управления страной. И вот тут между нами и массовым сознанием возникает стычка, я бы сказал, схватка. Как? Это что же получается? наше государство преступно? То есть, если государственный террор убил моего дедушку, значит, в этом виновато государство. Но ведь наше государство замечательное. Оно всегда было замечательным. Мы всегда шли от победы к победе. И вот тут надо заметить абсолютную схожесть между пропагандой нынешнего времени и пропагандой сталинской эпохи. Мы всегда шли от победы к победе. Мы победили то. Позади нас великие стройки, позади нас наука, позади нас победа. В великой страшной войне. Победа над абсолютным злом, да? Да, но от того, что государство одержало победу над абсолютным злом в 45, оно не перестало быть тем, кем оно было до этого, тем, кем оно было после.
Арсений Рогинский, председатель правления Международного мемориала, умер в декабре 1917 года. В спектакле его программную речь начинает актер, а заканчивает голос самого Арсения Борисовича. Хроника.
Мое дело – дело памяти. Работа памяти, которая должна нас заставить пойти к какому-то, я не знаю, более правильному, что ли, пути. Нынешние обстоятельства, в которых мы живем, конечно, мы должны учитывать три важных принципа. И принцип первый – не дать себя убить. Не дать себя убить – это первый принцип.
Принцип второй – не давая себя убить, все-таки абсолютно принципиально соблюсти свое достоинство организации. Слово «достоинство» здесь ключевое слово. И принцип третий – а вот, несмотря на все эти трудности, продолжать работу. Мне кажется, все дает надежду, востребованность и, в общем, здравость нашего мышления, здравость наших позиций на то, что мы будем
жить и работать дальше.
Говорит режиссер спектакля Анастасия Патлай.
Спектакль «Мемория» – это моя радость и боль одновременно. Я страшно горжусь, что мы его сделали. Это был не очень простой процесс. Уже было какое-то дикое напряжение, связанное просто с усиливающимися репрессиями, собственно, с ликвидацией «Мемориала». И ликвидация «Мемориала» стала таким апофеозом, что ли, путинской репрессивной машины, которая уничтожала все, что росло и развивалось и появлялось с момента перестройки и уничтожало все наши надежды. 24 февраля стало понятно, что началась война. Елена Ковальская, директор центра Мейерхольда, подала в отставку со словами «Я не хочу работать на убийцу». Центр Мейерхольда через несколько дней уничтожили, разрушили, ликвидировали вслед за мемориалом как юридическое лицо. И этот спектакль мы больше не играли. И с каждым днем, вот после 24 февраля, он казался мне все более и более важным, актуальным, потому что в нем речь идет и о той работе, которую проводил мемориал, и о, собственно, этих самых репрессиях, которые после 24 февраля приняли такой массовый характер. В России каждый человек, кто осмеливался выступить против войны, оказывался арестован. После 24 февраля особенно часто я вспоминала слова Арсения Рогинского, которые звучат в спектакле, и тексты Бертольда Брехта, которые в спектакле представлены как зонги. Хотела бы я закончить последним текстом Бертольда Брехта, который звучит в спектакле, шатким. «Ты говоришь, наше дело плохо. Мрак сгущается, силы слабеют. После стольких лет работы мы в худшем положении, чем в начале. Зато позиции врага сильнее, чем когда-либо. Его силы как будто возросли, он обрел несокрушимый вид. А мы сделали ошибки, от этого никуда не денешься. Мы сокращаемся в численности. В наших призывах путаница. Некоторые наши слова враг извратил до неузнаваемости. Что же оказалось ложным в том, что мы говорили? На кого мы еще рассчитываем? Вышвырнуты ли мы, уцелевшие, из потока жизни? Останемся ли мы никем не понятыми и никого не понимающими? Или успех еще возможен? Так вопрошаешь ты. Не жди ответов ни от кого, кроме самого себя. Наверное, с этим текстом я живу ежедневно, с его словами, с его сомнениями. Он и поддерживает меня, и заставляет не расслабляться.
Спектакль «Мемория», его авторы и герои.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20:32 по московскому времени и на средних волнах в 23:32. И всегда на сайте свобода.орг.